В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 мая. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии обвинил неправительственные организации в подрывной деятельности против государства. С однодневным визитом в Грузии побывал спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. В Грузии вновь зафиксировано падение курса национальной валюты. Как празднуют 1 мая в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине сепаратисты взяли штурмом здание прокуратуры Донецка. Небольшие группы активистов провели в Москве и Петербурге акции против действий российских властей на Украине. В Турции полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. На Украине сепаратисты из числа пророссийских активистов взяли сегодня штурмом здание прокуратуры Донецка. Есть пострадавшие среди сотрудников сил безопасности, передает УНИАН. В штурме участвовали сотни людей. Заняв здание, они образовали живой коридор, через который пропустили защищавших прокуратуру милиционеров. Перед этим милиционеры сдали сепаратистам спецобмундирование, щиты, резиновые дубинки и бронежилеты. Как передает Интерфакс, милиционеров было около 200. Нападающие в ходе штурма использовали камни и коктейли Молотова. Взяв здание, сепаратисты водрузили на нем флаг так называемой Донецкой Народной Республики. До этого в городе группа людей проводила марш. Звучали призывы штурмовать прокуратуру, поскольку та поддерживает нынешние украинские власти, которые собравшиеся называли «киевской хунтой». Небольшие группы активистов провели в четверг в Москве и Петербурге несанкционированные акции против действий российских властей на Украине. По информации Грани.ру, в центре Москвы гражданские активисты устроили шествие с гигантским баннером в виде украинского флага. 7 человек вышли на проезжую часть Тверской улицы в районе Центрального телеграфа и двинулись с баннером в сторону Кремля. При этом они пели украинский гимн. Одна из участниц разбрасывала листовки с текстом «Довольно растить империю и восстанавливать союз». Были задержаны 4 активистов. Всех их доставили в ОВД Тверское. Из отделения активисты вышли спустя 3,5 часа. В Турции полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, собравшихся на площади Таксим в Стамбуле. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган на прошлой неделе предупредил, что будут предотвращены попытки проведения демонстрации 1 мая на площади Таксим. Однако активисты и левые группировки заявили о намерении проигнорировать запрет властей. На улицах Стамбула сегодня порядок обеспечивают около 40 тысяч полицейских.
«Эхо Кавказа. Новости».
Полиция Нидерландов отпустила задержанных ранее в четверг активистов Greenpeace, которые пытались помешать пришвартоваться в порту Роттердама российскому танкеру с арктической нефтью, сообщается на сайте российского отделения экологической организации. По сведениям организации, в акции в Роттердаме участвовали около 80 активистов из Greenpeace Германии и Нидерландов. Greenpeace в очередной раз напомнил миру, что добыча нефти в Арктике неминуемо приведет к экологической катастрофе, говорится на сайте. Судно экологов «Воин Радуги» заблокировало причал в порту Роттердама, чтобы помешать танкеру «Михаил Ульянов» пришвартоваться и отгрузить нефть. Итартас отмечает, что это первая партия нефти с платформы «Газпрома» приразломная в Печорском море. Всего были задержаны 40 человек, включая капитана «Воина радуги» Питера Уолкокса. Он последний, кто остается в полицейском участке после того, как всех других активистов отпустили. Уолкокс был одним из членов экипажа другого судна экологов «Арктик Санрайз». Команду этого судна задержали в сентябре российские пограничники за попытку проведения акции на приразломной. В России активисты провели под арестом долгое время и были амнистированы в конце прошлого года. Россия и Китай в мае проведут совместные военно-морские учения в Восточно-Китайском море. Министерство обороны Китая сегодня сообщило, что совместные морские маневры 2014 пройдут у побережья Шанхая. Они рассматриваются как регулярное учение. В 2013 году подобные маневры были проведены у дальневосточного побережья России. Учения состоятся на фоне обострения отношений между Китаем и Японией из-за спорных островов Синкаку. Административный контроль над этими островами осуществляет Япония. Территориальный спор между Токио и Пекином обострился в 2012 году, после того, как Япония выкупила ряд островов архипелага у частного владельца. В конце прошлого года Китай установил так называемую зону опознавания воздушных судов в районе спорных территорий в Восточно-Китайском море, что вызвало возмущение многих стран. Один из ведущих политиков Северной Ирландии Джерри Адамс был арестован в среду в Белфасте по обвинению в причастности к убийству женщины в 1972 году. Об этом сообщила служба новостей BBC. Адамс, который возглавляет партию Sinn Féin, был арестован, когда добровольно явился на допрос в полицию, которая расследует обстоятельства похищения и убийства вдовы и матери десятерых детей Джин МакКолвилл. В 1998 году группировка Ирландской республиканской армии признала, что МакКолвилл, которому было 37 лет, была расстреляна ее боевиками по ложному обвинению в том, что она была информатором полиции. Останки убитой были обнаружены только в 2003 году.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил сегодня неправительственные организации в подрывной деятельности против государства. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр раскритиковал грузинские НПО за то, что они проводят кампанию «Это тебя касается, нас опять подслушивают». Заявление премьера вызвало негодование среди неправительственных организаций. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Неправительственный сектор все активнее настаивает на том, чтобы парламент приступил к рассмотрению пакета законопроектов, запрещающих незаконное прослушивание и видеонаблюдение со стороны правоохранительных органов. Речь идет о поправках, разработанных в прошлом году экспертами Звиадом Коридзе, Лашей Тугуши и Ликой Сайджая, а также депутатом грузинской мечты Шалвой Шавгулидзе. В начале апреля НПО развернули кампанию «Это тебя не касается, нас опять подслушивают», требуя ускорить процесс принятия законодательных изменений. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил НПО в том, что они действуют во вред интересам государства.
Тот вариант, который представили неправительственные организации, а также представители национального движения, был просто катастрофичным. Он мог подвергнуть опасности эффективность работы всей правоохранительной системы страны. Несколько месяцев назад они начали абсолютно непонятную для меня кампанию «Это тебя касается». В то время как имидж нашей страны укрепляется на международной арене, эти люди выступают с рекламой, на которую тратят тысячи лари. И это могу прямо назвать подрывной деятельностью.
Реакция неправительственного сектора на эти обвинения последовала незамедлительно. Исполнительный директор НПО Transparency International Georgia Эка Гигаури назвала заявление Гарибашвили ложью.
Это попытка ввести общественность в заблуждение. Это ложь. Авторы того законопроекта, который инициирован в парламенте, член большинства Шалва Шавгулидзе, известные нам люди вроде Лаши Тугуши. Соответственно, национальное движение не имеет к нему никакого отношения. Что касается подрывной деятельности, мы говорим о том, что МВД имеет неограниченный доступ к прослушиванию тысяч людей и успешно этим пользуется. Об этом говорим не только мы, но и господин Хан. Камерберг и Госдепартамент США. Получается, что и они ведут подрывную деятельность.
Один из авторов поправок в закон, Звиат Коридзе, расценил заявление Гарибашвили как опасный прецедент. По мнению журналиста, оно подвергает угрозе демократические процессы в стране. Звиат Коридзе пояснил, какие нормы в законопроекте могли показаться премьеру слишком жесткими по отношению к правоохранительным органам.
Надо использовать методы тайных прослушиваний и слежки только в тех случаях, когда дело касается тяжким и очень тяжким преступлением. Второе то, что следствие должен доказать суду, что он исчерпал все процессуальные нормы, все следственные нормы и остается только для раскрытия уголовного дела именно тайные прослушки.
Удивление Звиата Коридзе вызвало то, что эти законодательные изменения были многократно рассмотрены членами правительства и с их стороны не было высказано каких-либо принципиальных замечаний. О том, что документ был одобрен как грузинскими специалистами, членами правительства и парламента, так и международными экспертами, сегодня сказал и спикер парламента Давид Усупашвили. По его словам, по 90-95% вопросов достигнуто согласия. Усупашвили отметил, что пакет законопроектов, по всей вероятности, будет принят в первом чтении до 15 мая, то есть прежде, чем парламент объявит о приостановлении своей работы в связи с местными выборами. О каких-то препятствиях этому процессу в связи с сегодняшними заявлениями премьер-министра спикер парламента ничего не сказал. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня с однодневным визитом в Грузии побывал спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. На пресс-конференции он, в частности, откликнулся на заявление министра обороны Грузии Ираклия Лосаня о необходимости размещения в Грузии американских систем ПРО. Заместитель генсека НАТО дал обещание, что передаст это послание союзникам. Важно отметить, что у НАТО нет собственных систем обороны, а у союзников подобные системы есть. Альянс всегда может оказать поддержку в организации этого, как это было сделано в случае Турции во время конфликта в Сирии. Послание министра Аласаня было ясным, уверен, что его рассмотрят в НАТО, отметил Апатурай. На эту тему мы побеседовали с военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе. Куба, насколько готовы и Альянс, и сама Грузия к такому шагу?
Ну, Грузия однозначно готова, раз уже это не первое заявление, которое мы слышим от предыдущего правительства. Чуть ли уже считали дни, когда антиракеты появятся в Грузии. Помните, да, заявление Саакашвили? То вот сейчас и Аласани озвучил ту же инициативу. Так что Грузия, наверное, с большим удовольствием примет дивизион, потому что все-таки одна такая система ПРО требует целого дивизиона обслуживающего персонала. А что касается Соединенных Штатов Америки, и что касается НАТО, то в первую очередь я думаю, что Грузия должна стать членом Альянса, иначе не может никакие силы обороны НАТО находиться на чужой территории.
Министр Аласаня считает, что такая мера является адекватным ответом на действия России в Украине. Установка ПРО в Грузии, если такое вообще может случиться, каким-то образом может повлиять на поведение России по отношению к соседям?
Два слова скажем о заявлении Ираклия Аласаня и формате, потому что вот этот Атлантический совет дает возможность в формате дискуссии отвечать на разные вопросы. Так как сейчас украинский вопрос интересует всем, наверное, в этом контексте задали вопрос и господин Аласаня, который перечислил те адекватные, по его мнению, меры, которые были целесообразны сейчас делать со стороны НАТО. И в этом отношении ничего удивительного нету, потому что если там, допустим, мы видим, что сейчас уже Соединенные Штаты Америки наращивают военнослужащие свои силы в Польше, проводятся активные тренинги в Литве, Латвии и Эстонии, который, как вот предполагают военные аналитики, закончится тем, что может появиться какая-то база, да, в балтийских странах, то вот, вот в этом контексте господин Аласаня может предложить свое видение. Но мне кажется, что вот именно в этом отношении взгляд господина Аласаня немножко отличается от президента Грузии, который вот здесь у нас в радио, в интервью, очень осторожно говорил насчет опасности со стороны НАТО. Дошло даже до того, что господин Маргулашвили нас всех удивил, сказал, сказав, что никакой опасности даже и в экономическом, торговом и другом направлении со стороны России не ожидается. Так что вот, ну, формат, еще раз подчеркиваем, тут нету трагедии, нету разночтения. Этот формат такой, где можно смело об этом говорить, тем более, когда ты в Вашингтоне находишься, можешь быть чуть-чуть еще смелее, чем находишься в других европейских странах. Этот формат такой, что там, где присутствует вице-президент, там присутствует командующий объединенными силами НАТО в Европе, лишний раз довести месседж перед вот НАТОвским саммитом о том, что вот Грузия думает, что наступила пора, чтобы и НАТО стратегически осмыслило все те проблемы безопасности, которые стоят. Это месседж, я думаю, что было правильно оглашено. Но я еще раз говорю, там, может быть, какие-то были немножко моменты тональности, но содержание в целом нормальное.
Я напомню, мы побеседовали с военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе. Продолжаем программу. В Лениногорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия растет количество людей, желающих принять юго-осетинское гражданство. С подробностями Мурат Гукимухов.
По наблюдениям жительницы Ленингорского района, гражданской активистки Тамары Миракашвили, местные люди попривыкли к новой жизни. Они больше не чувствуют себя балансирующими на грани пугающей неизвестности. Люди устали жить в своем доме на правах временного мигранта с какой-то справкой. Хотят правовой определенности своего положения, социального статуса. С другой стороны, подчеркивает Тамара, люди не хотят, не могут разорвать тысячи нитей, связывающих их с Грузией. Там живут их родственники, там сосредоточено культурное и духовное наследие их народа. Люди не хотят, чтобы их дети выросли оторванными от него. Наконец, без свободы передвижения в Грузию просто невозможно обустроить нормальную жизнь в самом отдаленном районе республики. В Тбилиси едут за покупками, на прием к врачу. Туда везут детей заниматься с репетиторами. Вполне понятно, что эта свобода передвижения зависит от властей по обе стороны границы, говорит Тамара Миракашвили.
Раньше при Саакашвили люди боялись, потому что были случаи, когда у кого-то был паспорт Южной Осетии, потом были проблемы на грузинском посту, и люди сидели получить паспорт. После нового правительства в Грузии уже стало легче и нет такие репрессии владельцам паспорта, как раньше было. И больше людей появили желание получить паспорт гражданина Южной Осетии.
Количество жителей Ленингорского района, желающих принять юго-осетинское гражданство, увеличилось приблизительно 2 года назад. Очередным препятствием на пути к юго-осетинскому паспорту стала коррупция. Одни получали паспорт за 3 месяца с боем, скандалом, другие за 3 дня. По уверением местных жителей, такса за юго-осетинский паспорт варьировалась от 30 до 40 тысяч рублей. Ситуация радикально изменилась около 3 недель назад, когда поменялись правила предоставления юго-осетинского гражданства. Теперь люди несут заявление не в паспортный стол, а в районную администрацию. Оттуда обращение о предоставлении гражданства пересылают на рассмотрение в Министерство иностранных дел. Процедура стала прозрачной. Местные жители говорят, что теперь платят только положенную по закону государственную пошлину. Соответственно, и количество обращений выросло в 10 раз. Рейсовые автобусы из Ленингора в Схинвал буквально забиты людьми, едущими на собеседование в юго-осетинский МИД. Правда, появилась другая напасть. В районе поползли слухи, что тем, кто получит юго-осетинские паспорта, республиканские власти запретят выезд в Грузию. За разъяснениями я обратился к руководителю пресс-службы КГБ Южной Осетии Александру Смирнову.
Безусловно, смогут, потому что есть постановление номер 119 2010 года, которое определяет порядок передвижения граждан Республики Южной Осетии через места упрощенного пересечения границы с Республикой Грузия. Там определены населенные пункты, граждане которых, имея юго-осетинский паспорт, имеют право на пересечение границы в данных местах пересечения.
В общем-то, ограничение свободы передвижения для жителей Ленингорского района сейчас в большей степени зависит от грузинской стороны, которая не признает юго-осетинских паспортов. Это многих жителей района толкает на лукавство. Чтобы иметь возможность пересекать границу, они заблаговременно, перед тем, как поменять грузинский паспорт на юго-осетинский, пишут в Тбилиси заявление об утере паспорта и, уплатив штраф, если не ошибаюсь, в размере 3 лари, восстанавливают грузинское удостоверение личности. По обе стороны границы все все прекрасно понимают, но делают вид, что не замечают. Это такая всеобщая ненаблюдательность во благо людям. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В преддверии парламентских выборов де-факто Республики Южной Осетии приковано пристальное внимание российских кураторов. В течение месяца республику посетили 3 высокопоставленных чиновника. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова разбиралась в том, как такое внимание Москвы влияет на ситуацию на месте.
Парламентские выборы, назначенные на 8 июня, пройдут под усиленным вниманием Москвы. Кремль опасается срыва договоренностей с югостинским президентом. Леонид Тибилов в обмен на назначение Дементия Кулумбегова премьером пообещал усилить позиции 5 политических партий, лидеры которых побывали в Москве. Как утверждают мои источники, президент усомнился в шансах Единой Осетии на прохождение в парламент и намекнул на необходимость присутствия в законодательном органе и своих единомышленников из партии НХАШ. Накануне визита югостинского лидера в Первопрестольную высокопоставленные чиновники из российской столицы провели консультации в Цхинвале с главами МВД и СВР Рахсаром Лавоевым и Сусланом Гатикоевым. Цхинвальским силовикам рекомендовали свернуть политическую деятельность и поддержать партию Единства. Однако в Москве Тибилов смог убедить своих визави дать зеленый свет и НХАШу. Кураторы позволили себя уговорить, взяв с югостинского президента слово, что 5 партий-фаворитов не столкнутся на выборах с непредвиденными трудностями. Впрочем, как утверждают мои источники, президент в нарушении договоренности перекраивает политическую карту, укрепляет действующими чиновниками партию НХАШ противовес 5 фаворитов. Дальше больше. Вопреки желанию ведущих политических партий Единства Новой Осетии коммунистов и Единства народа, окружение президента навязало своих ставленников кандидатами в депутаты. Сохранить независимость при составлении партийных списков смогли только Единая Осетия, Народная партия и Родина. Потеснить позиции кремлевских фаворитов, кроме НХАШ, может и Народная партия, которую поторопились списать со счетов. Недавно народники сообщили мне, что партию НХАШ финансирует беглый грузинский олигарх Гочет Засохов. В Народной партии обвиняют Засохова в попытках провести в парламент финансируемые им партии марионетки, чтобы навязать Южной Осетии создание федерации или конфедерации с Грузией. С попыткой стабилизировать предвыборную обстановку в республике связан и приезд в Цхинвал бизнесмена Вадима Ванеева, которого в Южную Осетию делегировал Олег Говорун. По мнению моих источников, помимо контроля политических сил, Москва стремится влиять на бизнес и гражданский сектор. Через Ванеева Россия надеется поддержать малый и средний бизнес, выделить гранты некоммерческим организациям на развитие экономических проектов. А НКО стараются убедить отказаться от западного финансирования в обмен на российское. Именно с этим мои собеседники связывают и рассмотрение парламентом закона об НПО. Предвыборным стал и первый в этом году визит в Южную Осетию заместителя секретаря российского совбеза Рашида Нургалиева, который он начал с посещения Ленингорского района. Москва опасается, что в районе значительную часть населения, которого составляют этнические грузины, социально-экономическая напряженность может привести к дестабилизации. По оценкам моих собеседников, последние 2 года Ленингорский район становится все более депрессивным. Назначение Алексея Босикова главой местной администрации вряд ли изменит ситуацию. В то время как общественно-политическая стабильность в предвыборный период вызывает вопросы, главой КГБ Южной Осетии стал ставленник Москвы Виктор Шаргаев. Россия усиливает контроль над соглашениями, которые администрации Тибилова пока не выполняются. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Агентство «Авсны Пресс» сообщает, что премьер-министр Леонид Лакербая ознакомился с ходом работ по поиску пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов в пойме реки Гумиста. Работы организованы Государственной комиссией по пропавшим без вести при содействии Международного комитета Красного Креста. В них принимают участие судмедэксперты из Аргентины, ранее участвовавшие в идентификации останков бойцов, захороненных в парке Славы в Сухуми. Невозможно решить вопрос сбыта чая, утверждает министр сельского хозяйства Беслан Жопо. Правительством Абхазии принято постановление о списании частных плантаций в Гудаутском и Ачимчирском районах. В интервью «Нужной газете» Беслан Жопо заявил, что это не первая процедура списания устаревших многолетних культур – чая цитрусовых. «Мы проводим списание, когда появляются проекты по закладке новых культур или посадке той же культуры. Сейчас многие люди вокруг своих домов корчуют плантации. Бывает, что это связано с тем, что они хотят получить купить какой-то участок для совсем не сельскохозяйственных целей, и нам очень трудно за этим проследить. В результате создается комиссия и списываются плантации, но это сельскохозяйственные земли. Мы оговариваем, что эта земля должна быть использована для других культур или тех же. А смена категории земли – это уже прерогатива парламента. То, что мы сейчас писали, это те участки, где уже проводятся работы, сообщил Беслан Джопу. Он уточнил, что 240 га списали в селах Меркула и Джал Ачимчирского района, где частная инвестиционная компания ведет посадки винограда, персиков, фруктовых растений. В Гудаутском районе списали около 5 гектаров. В Лыхны, где 4,5 га, растет кукуруза. Позже, если у нас будут средства, мы будем использовать эту территорию под многолетние культуры. А в селе Дурипш часть территории будет задействована под строительство ипподрома, сказал министр. В советский период около 12 288 гектаров было под чаем. Сегодня около 4000 га числится под чаем, однако реально около 1000 га. На вопрос, сколько вложили средств из комплексного плана на посадку многолетних фруктовых культур, Беслан Джопу ответил, что около 600 миллионов рублей. При этом он уточнил, что яблоки выращивают для внутреннего рынка. Так в Абхазии потребляют около 3000 тонн яблок в год. По прогнозам, урожай местных яблок составит 1500 тонн. С давних времен Абхазия привлекала внимание не только туристов, но и постановщиков как документального, так и художественного кино. Достаточно вспомнить такие знаменитые картины, как «ТАСС уполномочен заявить», «Гонщики», «Бархатный сезон», «Сандро из Ченема». Газета «Акуа Сухум» сообщает, что в Сухуме и в Бзыбском ущелье снимают кино. «Сын моего отца» – это сериал из 20 серий киностудии «Киноград-21». Фильм будет показан на канале «Россия-1». Мы не случайно выбрали для съемок нашего фильма Абхазию. Дело в том, что, побывав здесь впервые, ваша республика мне очень понравилась. По сценарию действия фильма проходит в Албании. Неоспорим тот факт, что ваша природа значительно красивее, но немного похожа на албанскую, приводит слова режиссера-постановщика Станислава Дремова, газета «Акуа Сухум». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В Грузии после небольшого периода стабильности вновь зафиксировано падение курса национальной валюты. Эксперты называют разные причины обесценения лари. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Совсем недавно, буквально месяц назад, когда курс был на уровне 1,73 лари за доллар, президент Нацбанка Георгий Кадагидзе уверенно заявлял, что населению не стоит опасаться за судьбу национальной валюты.
Делать упор на краткосрочный прогноз курса лари – неблагодарное дело. Что касается среднесрочного прогноза, то все экономические факторы, которые способствовали его падению, уже исчерпали себя и близки к этому. Поэтому в ближайшей перспективе мы будем оказывать давление, чтобы укрепить курс.
После этого заявления курс лари был стабильным в течение очень недолгого времени. Последние дни апреля он начал резкое снижение. Банковский эксперт Гоча Тутпериза считает причиной этого падения осуществленный бы Нацбанка выброс на рынок большого объема денежной массы.
Нацбанк выдает банкам дешевые 7-дневные кредиты. И, разумеется, выброс на рынок такого большого объема денежной массы влияет на обменный курс. Физические лица, которые в свою очередь получают от банков дешевые кредиты, конвертируют их в иностранную валюту или кладут их на депозиты. Дефляция, которую мы наблюдали в прошлом месяце, не способствует инвестированию этих денег. Все ожидают лучших времен.
Резюмировал эксперт. Банковский эксперт Лия Элиава считает, что Нацбанк специально снижает валютный курс, чтобы разогнать инфляцию. По ее мнению, Нацбанку и правительству нужно довести инфляцию до годового уровня в 5%, как это было запланировано в бюджете 2014 года.
Для того, чтобы достичь 5% инфляции, Нацбанк применяет драконовский метод. Пользуясь прямой связью между инфляцией и валютным курсом, которая наблюдается в Грузии, вы не увидите подобного в развитых странах. Манипулируя валютным курсом, Нацбанк искусственно повышает инфляцию. Подобный процесс не является естественным для рыночной экономики и демонстрирует нашу отсталость.
Для Элиава не считает такую политику правильной. Как и некоторые другие грузинские экономисты, она не считает даже умеренную инфляцию положительным явлением. Итогом действий Национального банка, по мнению эксперта, будет дальнейшее падение уровня жизни населения.
Усиление инфляции в условиях неизменных доходов вызовет обнищание населения. При этом пострадает и банковский сектор, так как рост неплатежеспособности населения вызовет увеличение просроченной задолженности перед банками. Пострадает и бизнес-сектор, ведь рост цен приведет к падению продаж.
Говорит Лия Элиава. Впрочем, не все эксперты разделяют эти опасения. По мнению экономиста Георгия Абашишвили, торопиться с выводами пока не стоит. Ближайшие 10 дней покажут, чем именно было вызвано очередное снижение курса лари – экономическими факторами или искусственной политикой Нацбанка. Станут более понятными и последствия этого падения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В парламенте Грузии сегодня проходит рассмотрение во втором чтении антидискриминационного пакета, из которого изъят пункт, связанный с притеснением. Речь идет о пятом пункте второй статьи законопроекта, который гласит, что в стране не должно быть притеснения тех лиц, в отношении которых существует враждебное, уничижительное, попирающее достоинство или иного рода оскорбительная среда. Как пояснила в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель Комитета по защите прав человека Эко Беселия, на комитетском слушании было высказано замечание, что этот пункт весьма туманен и дает возможность делать различного рода интерпретации. По словам депутата, исходя из этого, было предложено изменить или изъять указанный пункт из законопроекта, сообщает Интерпресс Ньюс. Аналогичное пояснение сделал и парламентский секретарь правительства Грузии Шалва Тудумадзе. По его словам, этот пункт довольно-таки проблематичен, так как то, что может быть признано враждебной или вызывающей страх средой, условно. Чтобы не было двусмысленного понимания, целесообразным посчиталось изъять его из проекта, заявил он. Премьер Грузии обвинил ряд грузинских неправительственных организаций в подрывной деятельности против страны. Об этом Ираклий Грибашвили заявил сегодня, 1 мая, на заседании правительства. По его словам, представители ряда НПО осуществляют проект под названием «Это касается тебя», утверждая, что в Грузии ведется массовая прослушка граждан. Это утверждение можно расценивать как подрывную деятельность против страны, считает премьер. Грибашвили сообщил, что уже давно идет работа над проектом закона о незаконном прослушивании граждан. Он также напомнил, что был одним из главных инициаторов уничтожения нелегально видео и аудиозаписей, отражающих личную жизнь граждан, передает «Грузия онлайн». Парламент Грузии утвердил в третьем чтении 83 голосами против одного изменения в закон о гражданстве, согласно которым в ряде случаев по-новому регулируются и упрощаются механизмы получения и лишения гражданства Грузии. По закону, рожденный на территории Грузии, путем суррогатного материнства ребенок получает гражданство Грузии, если государство, гражданами которого являются его генетические родители, не считает его своим гражданином. Кроме этого, по-новому определены условия получения гражданства для совершеннолетних и несовершеннолетних лиц. В частности, от последних не требуется пятилетнего проживания в стране и знания языка и правовых основ, а также владение недвижимостью на территории Грузии, сообщает портал «Грузия онлайн». Упразднено основание для утраты гражданства Грузии – отсутствие консульского учета в течение 2 лет по неуважительной причине.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы в мире. В нем дана оценка степени свободы СМИ в 197 странах. Согласно документу, в странах Евразии ситуация со свободой прессы не улучшилась. Ни одна из них не квалифицирована как страна, где пресса является свободной. Тем не менее, скромное улучшение наблюдается в Грузии, рейтинг которой за год изменился с 49 места, она перешла на 47. По мнению авторов доклада, это результат действия принципов «must carry, must offer», по которому операторы кабельной связи должны обслуживать все телевизионные станции, и относительно редких случаев запугивания или давления на журналистов. На эту тему мы беседуем с медиаэкспертом из Тбилиси Тамар Чиковани. Как вы считаете, изменилась ли ситуация со свободой слова за последний год? И в чем это проявляется, если это так? Действительно работает та схема, о которой говорит Freedom House?
Ну, что касается must carry, must offer, да, в принципе, это точно так. То есть абсолютно все кабельные компании должны включить в свой пакет абсолютно все те грузинские каналы, у которых есть новостные программы. То есть если еще где-то в начале 2012 года у зрителя не было возможности выбирать, какой канал смотреть, это выбирали те компании, которые распространяют сигнал, то сейчас уже да, мы вернули себе пульт телевидения, и мы сами можем, так сказать, решить, что смотреть и как смотреть. И вот несмотря на то, что в принципе все же считается, что, допустим, та же телекомпания «Рустави-2» более, так сказать, была проправительственной во время предыдущей власти, я могу сказать, что у этой компании никаких проблем в этом отношении нет. Тогда, когда у других компаний во время правления национального движения были проблемы насчет распространения. Та же телекомпания «Маэстро», она выключалась почти везде. То есть смотреть этот канал где-то 2 года тому назад могли очень малое количество зрителей.
В таком случае почему всего лишь на 2 пункта продвинулась вперед Грузия?
Ну, по-моему, все же нам требуется время, чтобы привыкнуть работать в новых условиях. Я думаю, что улучшение в ближайшем времени все же будет. И мы где-то с 47-го места пойдем вперед. Потому что сейчас какой-нибудь или телеканал, или радиоканал, или газета не может сказать, что на них кто-нибудь оказывает какое-то влияние, что у них проблема, что журналистам кто-то объявляет бойкот, не дает, допустим, комментарий. Или что у нас сейчас проблемы получить официальную какую-то информацию из государственных учреждений. Я все же думаю, что улучшение в ближайшее время опять будет.
То есть вот этот второй комплимент Freedom House относительно редких случаев запугивания журналистов, он тоже соответствует действительности?
Ну, по-моему, да, потому что я вот сейчас стараюсь вспомнить, когда были какие-то случаи, когда кто-то говорил, что вот ему кто-то позвонил, и у него были проблемы. Я не могу вспомнить. В последнее время такого не было.
Мне тоже кажется, что нынешняя предвыборная ситуация, по крайней мере, стартовала спокойно, и есть надежда, что она также и продлится, и вряд ли, наверное, можно ожидать, что кого-то из журналистов будут запугивать. По крайней мере, сложно представить себе, что такая система может сегодня работать.
Я тоже думаю, что вот в таком отношении проблем у нас не будет. Но я думаю, что проблемы будут в другом. Дело в том, что многие телеканалы или радиокомпании или газеты, они работали, потому что они получали какие-то денежные субсидии из государственных каких-то источников. А сейчас, если все продлится так, как вот сейчас мы реально имеем ситуацию, то есть когда правда всем придется зарабатывать деньги рекламой или спонсорами, или так далее, и так далее, я думаю, что ситуация все же изменится. Уже будет конкуренция, а когда уже начнется конкуренция, я не думаю, что в Грузии будет столько телекомпаний, сколько существует сейчас. Потому что реально такого большого рекламного рынка в Грузии, к сожалению, нет. Так что я все же думаю, что, наверное, что-то изменится, потому что уже рыночные отношения начнут работать. И в этом случае не для всех хватит тех денег, которые приносит реклама.
Мы беседовали с медиаэкспертом из Тбилиси Тамар Чиковани.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Международный день солидарности трудящихся сегодня в Тбилиси отметили мирной акцией. В ней приняли участие представители разных профсоюзов Грузии. Кроме того, в связи с этим днем сегодня прошло первое заседание трехсторонней комиссии по правам трудящихся, на которой представители профсоюзов и работодатели обсудили с премьер-министром Грузии общие проблемы и пути их решения. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
«Нам не страшен дождь, пока мы вместе», – кричали участники мирной акции в честь Международного дня солидарности трудящихся. Действительно, ливень, начавшийся в самый разгар манифестации, ее участников совершенно не смутил. По прописанному сценарию, представители разных профсоюзов Грузии с площади Роз направились к бывшему зданию парламента. Намокшие плакаты гласили: «Мы стремимся в Европу, защитим права трудящихся, как это делают в демократических странах мира», говорит глава молодежных профсоюзов Грузии Георгий Апциаури.
«Мы выбираем европейский путь, поскольку в демократических странах Европы права трудящихся защищены. Мы можем многому научиться у этих стран. К примеру, по нашему трудовому законодательству стандарт трудовой недели составляет 48 часов, что просто неприемлемо».
Стандартом для многих развитых стран является 40-часовая рабочая неделя, поэтому надо добиваться того же самого и в Грузии, говорит Апциаури. Однако эта проблема далеко не единственная. Малхаз Гониашвили, инженер-энергетик по профессии, уже 26-й год работает в энергораспределительной компании Теласи и рассказывает о том, что зачастую многим служащим приходится трудиться даже круглые сутки без оплаты сверхурочного времени. Из-за страха потерять работу многие служащие не перечат начальству, которое довольно искусно пользуется нерешительностью своих сотрудников. Зачастую это же обстоятельство побуждает работников соглашаться на низкую зарплату, говорит Гониашвили.
«Рынок труда насыщен, а рабочих мест нет. Это дает возможность работодателям за минимальную сумму делать свой бизнес. Естественно, жизнь идет вперед, инфляция дорожает, зарплата никак не догоняет, наоборот, очень отстает. Очень сложно добиться хоть какой-то процент, что прибавили. Для этого приходится людям рисковать своим рабочим местом. И от отчаяния уже их уйдут на забастовки, на митинги».
Все эти проблемы сегодня представители Объединенных профсоюзов Грузии обсудили с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в рамках первого заседания комиссии по правам трудящихся. Председатель Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили встречей остался доволен, несмотря на то, что никаких конкретных шагов по решению проблем трудящихся стороны сегодня не обсуждали. Петриашвили уверен в успехе работы новой структуры в будущем.
«Комиссия, которая будет работать с трехсторонной комиссией вместе, это рабочая группа. Именно эта группа, где паритетно будут представлены и работодатели, и профсоюзы, и правительство, совместно подготовят предложение к правительству, чтобы соответствующие изменения вошли в Трудовом кодексе. Реакция премьера очень положительная».
Доказательством того, что власти не отказываются сотрудничать с профсоюзами, Петриашвили считает поддержку премьер-министром инициативы представителей Объединенных профсоюзов Грузии назначить 1 мая выходным днем. Ираклий Гарибашвили уже поручил министру труда и социальной защиты Давиду Сергиенко подготовить проект соответствующих изменений в законе, после чего он будет передан на рассмотрение парламенту Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Международный день солидарности трудящихся в самопровозглашенной Республике Абхазия называется Днем труда. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария иронизирует, что это за день труда, в который не трудятся, а отдыхают.
Сегодня в Абхазии выходной праздничный день. Празднование 1 мая было возрождено в республике несколько лет назад после настойчивых обращений во властные структуры профсоюзов и компартии. В России, как известно, после распада СССР, этот день из Международного дня солидарности трудящихся превратился в День весны и труда. В Абхазии спустя годы пошли аналогичным путем, но, наверное, чтобы не копировать российское название, сократили его до День труда. День труда. Однако получилось, на мой взгляд, несколько алогично. День труда, в который не трудятся, а отдыхают. Впрочем, вчера на сайте «Общественный пресс» появилась информация, в которой 1 мая обозначено иначе – праздник труда, что, по-моему, воспринимается лучше. Сообщив о том, что парламент 30 апреля дополнил календарь праздничных и памятных дней 5 выходными и одним праздничным рабочим днем, связанными с православными праздниками, авторы текста привели в нем справку с перечислением всех существующих теперь 15 выходных, связанных в Абхазии с праздниками. 1-2 января – Новый год, 6-7-8 января – Рождество Христово, 14 января – Ажерныха, День сотворения обновления мира, 8 марта – Международный женский день, православный праздник Пасхи и следующий за ним понедельник, 1 мая – праздник труда, 9 мая – День Победы, 23 мая – День святого апостола Симона Канонита, 28 августа – День Успения Пресвятой Богородицы, 30 сентября – День независимости Республики Абхазия, 26 ноября – День Конституции Республики Абхазия и мусульманский праздник Курбаныха. Конкретная дата его объявляется населению ежегодно не позднее, чем за 3 месяца. В итоге за один вчерашний день Абхазия шагнула из середины в самый верх таблицы стран по количеству выходных праздничных дней. До этого у нас было 10 таких дней, на 2 меньше, чем в России. Теперь их число возросло в 1,5 раза. Конечно, можно с успехом прикалываться и ерничать, что очень переутомились в Абхазии от интенсивного труда, в то время как в обращении Координационного совета политических партий и общественных организаций к народу Абхазии от 28 апреля утверждается, что в стране 70-процентная безработица. Но, в принципе, как известно, уровень экономического развития страны и ее ВВП на душу населения связаны отнюдь не с количеством рабочих дней в году. Любопытно, что еще больше, по 16 дней в году, празднуют в таких весьма разных странах, как Египет, Китай и Япония. А ведь последнюю принято считать страной с самым большим процентом трудоголиков. Вернуть выходной день 1 мая в Абхазии вернули, но праздником он, похоже, так и не стал. Просто дополнительный нерабочий день. Никаких республиканских первомайских мероприятий в последние годы я не припомню. Не было их и сегодня. Не то что в Москве, где впервые за 23 года первомайская демонстрация прошла на Красной площади, что связывают с патриотическим подъемом после второго российского покорения Крыма. Даже в СМИ Абхазии ни разу не встретил в эти дни никакого упоминания об этом празднике. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Как проведут наступающие выходные жители Цхинвали? Спрашивала их об этом на улицах города наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы собираетесь проводить выходные?
Как обычно, не знаю, за город можно выехать. С друзьями, посидеть с друзьями. Вот как можно в Цхинвали провести время? Никак. Поехать за город и все. Там отдохнуть, вернуться обратно на работу. И все, у нас никакой...
Ни развлечений нету, ничего нету.
Куда пойдете? Никуда.
Раньше хотя бы концерты делали, сейчас вообще не делают, чтобы люди выходили, отдохнули.
Еще хожу работать надо.
Ничего особенного. Я в эти выходные, скорее всего, буду сидеть дома и заниматься английским. Я хожу к репетитору, так что заданий у меня много. Собираюсь поступать в этом году. Да и соблазнов, куда пойти, честно говоря, здесь немного.
У
меня рабочие дни, потому что я сотрудник органов внутренних дел, у нас не принято отдыхать. Тем более у сотрудников криминальной милиции. Совсем-совсем преступники не отдыхают, и мы тоже. Я и сейчас работаю. Для нас праздник – это как для лошади свадьба. Морда в цветах, а задняя часть в пене, как говорится. Вот они чем отличаются у нас.
Выходные будем... Завтра мы поедем джунджоли собирать. Все, джаву. В остальные дни будем сидеть дома и заниматься с детьми.
Как вы собираетесь проводить эти длинные выходные?
не знаю, я сейчас приехала домой, учусь в Краснодаре, и с родными проведу все каникулы, с друзьями встречаюсь, и все. Ну, и здесь и не буду отдыхать с родными.
Как вы собираетесь провести эти длинные выходные?
Ну, я вообще, конечно, очень не рада, потому что, ну, и я вообще учительница тоже, у меня программа отстает. Но дело даже не в программе. Дело в том, что они слишком затянутые. Не надо было вообще в школе устраивать вот эти каникулы. А то они расслабляют так учеников. Я так думаю. Конечно, они рады все ученики. Ну, а выходные как? Не знаю, ко мне вот сын приезжает. Я ему буду рада с Питером. Учится. Санкт-Петербургская консерватория. Вот я его и жду. Как-нибудь разукрашу свою квартиру. Ну, праздник, он, конечно, хороший. Он должен оставаться.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Цхинвале, где проживает немало выходцев из Украины. Людмила Лукаш, которая живет в республике более 40 лет, решила организовать национально-культурный центр «Славутич», рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Людмила Лукаш Схувребова рассказывает, что приехала в Южную Осетию с мужем, с которым училась на одном курсе Одесского технологического института. Родители отнеслись к ее выбору с пониманием, только бабушка волнуясь спрашивала: «Внучка, кто такие осетины, не басурмане ли они?» Начало ее цхинвальской жизни, как она сама говорит, было положено еще в прошлом веке, в 1971 году. Родители Валерия приняли девушку как свою дочь. Вместе с мужем они вырастили трех детей, сейчас уже счастливо ухаживая за шестью внуками и внучками. В 70-е годы, по словам Людмилы, ее как-то совсем не интересовало, живут ли в республике другие украинки. Но волею судеб с некоторыми из них ее свела работа, они оказались коллегами. Идея объединить украинцев в Южной Осетии появилась у нее только после 2008 года.
Решили с ними это украинское, говорим, давайте украинское это создадим общество, чтобы, ну, как бы молодежь, дети, многие вообще не были никогда на Украине, украинский язык даже на слух не знают. Мы когда организовывали это, мы организовывали с целью создания национально-культурного центра. Кому интересно, из украинцев, чтобы пришли там газеты, может, периодику получать, думали какую-то с Украины, библиотеку, мини-библиотеку сделать. Ну, у нас есть такие, кто поют, танцуют, пусть бы танцевали, пели, если хотят.
По словам Схавребовой, национальное общество «Славутич» существует пока только на бумаге, ведь местные украинцы так до сих пор и не смогли найти помещение для организации. Людмила прекрасно понимала, что после августовской войны в разрушенной республике и многие государственные учреждения остались без крыш над головой, поэтому она не стала обращаться с просьбами о выделении площади к властям Южной Осетии. Однако ей удалось наладить контакт с Минздравом, который выделил Славутичу бесплатные путевки на отдых и помог в лечении больного ребенка. А вот чиновники родной Украины общаться с обществом не захотели.
Пока был еще Ющенко, тогда я писала на имя Ющенко письмо. Ни ответа, ни привета не пришло. Потом, когда уже стал Янукович, написали в Украину. Не пришло письмо. Ничего, ответа не было. Я потом написала это консульство Украины в Москве. Там консульский отдел, который занимается соотечественниками за рубежом. Но я писала так, я не прошу, вот, чтобы мне материально что-то, деньги прислали или что, да? Я попросила, говорю, помогите организовать национально-культурный центр маленький. Ну, допустим, периодику какую-то мне, вот, литературу на украинском языке. Через какое-то время мне приходит ответ уже из Украины, с Министерства иностранных дел. И там написано, в данный момент ничем помочь не можем.
Людмила внимательно следит за сегодняшними событиями на Украине, где у нее остались родственники.
Очень тяжело, конечно. Вот больно, что вот такая благодатная эта Украина, и такая богатейшая страна. И вот так ее рвут на части, получается. Люди между собой не могут договориться. Вот одной нации люди не могут договориться. Особенно мне, вот, живя в осетинской среде, и здесь я не чувствовала никогда никаких этих вот ни на работе, нигде по национальному признаку я не чувствовала ни притеснений, ни унижений, ни оскорблений. Вообще никогда. Разные нации, мы понимаем друг друга, мы живем нормально. А там одна нация, и вот уже страшно, когда вот так.
Женщина тоже вспоминает события августа 2008 года, когда она сидела в подвале под обстрелом. «Я знала, — говорит она, — что в рядах грузинской армии были наемники из Украины. И всякий раз, когда рядом с домом разрывался снаряд, думала, что мне, как украинке, было бы чертовски обидно погибнуть от руки своего соотечественника». Родной язык Люда не забыла, до сих пор любит читать книги на украинском. Хотя, по ее признанию, с годами смысл отдельных слов теряется, все-таки русские и осетинские стали для нее основными. В обществе «Славутич» состоит сегодня более 100 человек, причем не только украинцев, но и близких им подобных. духу белорусов. Людмила знает, что многие национальные общества в Южной Осетии прекратили свое существование, но рассчитывает на то, что с ее организацией подобного не произойдет, поскольку и она сама, и ее единомышленники относятся к созданному ими детищу неформально. Они искренне желают сохранить вдалеке от дома элементы родной культуры. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И наша последняя рубрика «Панорама», подготовленная по материалам русской службы «Радио Свобода».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях Национальная баскетбольная ассоциация приняла беспрецедентное решение пожизненно дисквалифицировать владельца команды Лос-Анджелес Клиперс Дональда Стерлинга, оштрафовав его на $2.5 миллиона. НБА будет также добиваться от Стерлинга продажи клуба. Поводом для скандала стали российские высказывания, которые владелец клуба допустил в разговоре со своей любовницей, рассказывает Владимир Дубинский.
До сих пор в этом году у команды Лос-Анджелес Клиперс все складывалось удачно. Команда отлично провела регулярный сезон, заняв первое место в западном дивизионе, а сейчас борется за выход во второй раунд плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Но на прошлой неделе все достижения команды были сведены на нет никем иным, как ее владельцем, богатейшим бизнесменом Дональдом Стерлингом. На спортивном сайте Deadspin была выложена аудиозапись частной телефонной беседы Стерлинга с его подругой Ви Стивиано, в которой тот настоятельно требовал, чтобы она прекратила появляться на публике с афроамериканцами. Возмущение у Стерлинга в частности вызвало то, что Стивиано опубликовала в Инстаграме свою фотографию с легендарным чернокожим баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Позднее расширенную аудиозапись беседы на своем сайте выложил телеканал TMZ.
People call you and tell you that I have black people on my Instagram.
Yeah, it bothers me a lot.
Тебе не понравилось, что тебе кто-то сказал, что я сообщила в Инстаграме, что я общаюсь с чернокожими, спрашивает Стерлинга Стивиано. Да, мне это очень не нравится. Зачем ты об этом распространяешься? Зачем тебе это надо? Отвечает Стерлинг. Далее Стивиано напоминает Стерлингу, что она сама наполовину мексиканка, а наполовину негритянка, и говорит, что не разделяет его российских взглядов. Стерлинг отвечает, что если ей угодно, она может встречаться с чернокожими и даже спать с ними, но главное, чтобы она не появлялась с ними на публике, не рассказывала об этом в социальных сетях и не приводила чернокожих гостей на домашние игры его команды. При этом он говорит, что не является расистом и что его требования продиктованы традициями и обычаями общества, в котором он живет. Далее он угрожает бросить Стивиано и найти себе другую девушку. Стерлингу, который женат, 80 лет, а Стивиано всего 31 год. Встречаются они уже 4 года. Жена Стерлинга, Рошель, заявляет, что Стивиано встречается с престарелым и баснословно богатым владельцем баскетбольной команды исключительно из-за денег. Она подала на молодую женщину в суд, обвинив ее в том, что та обманным путем получила от Дональда Стерлинга подарки на общую сумму в $2.5 миллиона. Российские заявления Стерлинга вызвали возмущение у американских общественных деятелей, спортсменов, болельщиков и политиков. Вот что сказал по этому поводу президент США Барак Обама. Я думаю, мне незачем пытаться как-то истолковать эти заявления. Они говорят сами за себя. Когда невежды пытаются продемонстрировать свое невежество, всем остальным ничего не надо делать. Надо просто дать им высказаться. Именно это и произошло в данной ситуации. Легендарный баскетболист Майкл Джордан, который ныне является владельцем команды Charlotte Bobcats, назвал заявления Стерлинга возмутительными и недостойными владельца баскетбольной команды. Возмущение поведения владельца их клуба вызвало и у самих игроков команды. В знак протеста они вышли на предматчевую разминку в одетой наизнанку форме с тем, чтобы не было видно названия их команды. Национальная баскетбольная ассоциация тем временем начала расследование и, убедившись в том, что аутентичность аудиозаписи разговора Стерлинга со Стивиано не вызывает сомнения, быстро приняла решение. О нем объявил комиссар НБА Адам Сильвер.
Я ввожу пожизненный запрет на любые связи господина Стерлинга с командой Клиперс и Национальной баскетбольной ассоциацией. Ему запрещается присутствовать на матчах и тренировках команд лиги или находиться на каком бы то ни было объекте, принадлежащем команде Клиперс. Ему также запрещается участвовать в принятии каких бы то ни было деловых и кадровых решений, касающихся команды. Адам Сильвер далее сообщил, что Стерлинг будет оштрафован на $2.5 миллиона и что в совет директоров лиги будет направлена просьба принять меры к тому, чтобы заставить Стерлинга продать команду. Вопрос теперь заключается в том, как поведет себя Стерлинг. Как отмечает онлайн-издание Pro Basketball Talk, у опозорившегося владельца Клиперс есть два варианта – либо тихо и выгодно продать команду, либо оспаривать решение комиссара НБА в суде. Сам Стерлинг пока не раскрывает свои карты, но телекомпания Fox сообщила, что Стерлинг дал понять ее корреспонденту, что продавать команду он не собирается.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.